Глава 17. Он раздумывал, может быть, колебался. Он, казалось, не был уверен, нужно ли нам так глубоко проникать в темные недра его боли. Он уже был нам другом, но еще не убедился в том, что мы тоже стали его друзьями. Он слишком долго испытывал страх, чтобы сразу отделаться от него. Он был не вечен, но стар, если измерять существование земными стандартами. Из первого проблеска сознания он помнил себя отделенным от тела. Он, вероятно, зародился как мозг ребенка Галакта, но его определили в самостоятельное существование еще до того, как появилось самопонимание, и специализировали на управлении станцией метрики на третьей планете. Он всегда был тут и всегда был один. Возможно, сначала он дублировал чей-то одряхлевший мозг, впоследствии уничтоженный, когда молодой сменщик стал способен к самостоятельному функционированию. Этого он не помнит. Своих наставников он не помнит тоже. Их наставления доходили до него безымянными импульсами. Его натаскивали, а не обучали. Создавали мыслящим автоматом. Но он не удался, он отошел от программы, хотя среди шести главных мозгов, обеспечивающих безопасность империи разрушителей, считался далеко не худшим. Но в отличие от них он не только обучался, но и пробуждался. По мере того, как умножались запрограммированные знания, рождались непредусмотренные влечения. Чем дальше он углублялся в мир, тем трагичнее отделялся от мира. В нем появлялись чувства. Он понял, как много от него отняли, лишив тела. Так началась тоска о теле. Он исступленно, горячечно жаждал тела, любого, рядовой плотской оболочки. Он хотел прыгать и ползать, лететь и падать. Он желал уставать от бега, отдыхать, снова уставать, испытывать боль, болеть и выздоравливать. Ему, неподвижному, было доступно любое движение мысли. Его же переполняла тоска по простому передвижению. Пешком, прыжком, ползком, ковылянием. Он мог двигать звезды и планеты, сталкивать их в шальном ударе, разбрасывать и перемешивать. Но он был не способен хоть на сантиметр переместить себя. Он властвовал над триллионами километров пространства, квадриллионами тонн массы, но у него не было даже намека на власть над самим собой. Почти всемогущий он был бессилен. Он не мог плакать, не мог кричать, не мог ломать руки и рвать на себе волосы. Ему было отказано даже в простейших формах страдания. Он был навеки лишен тела. И тогда он ушел в мечты, более реальные, чем существование. Он уносился в места, где ему не суждено было побывать, становился тем, кем никогда бы не мог стать. Он был галактом и разрушителем, ангелом из Гиат и шестикрылым кузнечиком из Плеяд. Драконом и птицей, рыбой и зверем. Превращался даже в растение. Качался на ветру былинкой, засыхал одиноким деревцем под жестоким солнцем. Наливался тучным колосом в поле. Лишенный собственной жизни, он прожил миллионы других. Был мужчиной и женщиной, ребенком и стариком, любил и страдал, тысячу раз умирал, тысячу раз рождался. Погруженный в свое двойное существование, он уже был уверен, что состарится, не узнав молодости, когда в Персее пронесся чужой звездолет. Первый посланец человечества. И сосед его, главный мозг на второй планете, попытался и не сумел закрыть выходы из скопления. Что-то необычайное сверкнуло в мрачной неевклидовости Персея. В глухой паутине забилась чужая яркая птица и, разорвав липкие нити, вырвалась на волю. И стало ясно, что Персеем жизнь не заканчивается. Нет, где-то далеко за звездной околицей появилось могущество, превышавшее мощь разрушителей. Превращенная в пустоту золотая планета грозно напоминала об этом. И то были не загадочные рамиры, сумрачный народ, равнодушный ко всем формам жизни, углубившийся в ядро галактики. Нет, это были живые существа. Все шесть мозгов принимали их депеши, их взволнованные переговоры с галактами. Их воззвание к звездожителям Персея. Все знали, что они волнуются, негодуют, ужасаются, злятся, живут. Увидеть их, услышать, стать их другом. Отныне у главного мозга на третьей планете не было другой мечты. И когда три человеческих звездолета вновь вторглись в лабиринт Персея, он, закрыв им дорогу назад, не дал их уничтожить. Не допустил неравной битвы Волопаса с Соединенным флотом разрушителей. Был готов разметать весь этот флот и впоследствии разметал его, когда Волопас тащили на гибель в глубину скопления. Поэтому живые существа, Не биологические автоматы, нет, люди и их союзники безнаказанно ступили на запретную почву. Неполадки на третьей планете, вот как в панике назвали его переход к нам, потрясенные разрушители. «Все мне было открыто в вас, я стал сопричастен каждому», — доносился до нас грустный голос. «Здесь, на планете, я был каждым из вас в отдельности и всеми вами сразу. И еще никогда я так не тосковал о вещественной оболочке, данной любому, недоступной мне одному. Быть одним из вас все равно кем, человеком, головоглазом, ангелом, пегасом». Ромеро пишет в своем отчете, что я принимал решения мгновенно, и часто они были так неожиданны, что всех поражали. В качестве примера он приводит то, что произошло в конце разговора с мозгом. Но неожиданным это было только для него, потому что он думал о другом, и Андреа думал не о том, и Лусина, даже Мэри, понятно, что не удивились. Но я всего лишь сделал естественные выводы из своих раздумий. Неожиданного для меня в моих решениях не было. Я хочу остановиться на этом. Ромеро думал о том, что техническое и социальное развитие разрушителей пошло совсем иными путями. Так он утверждает. Лусин, Андрей и Асимос Петри негодовали. Если бы нам пришлось создавать аналогичную станцию метрики, размышляли они, то мы смонтировали бы на ней МУМ и оснастили ее исполнительной аппаратурой. А разрушители насадили сложнейшую иерархию рабства, чтобы решить не такую уж сложную техническую задачу. Чем в сущности являются эти безмозглые операторы, которых мы убрали вместе с надсмотрщиком? Именно так, чем, а не кем? Распределительными и командными устройствами, простенькими приборами. Разрушители калечат живое существо, низводят его до уровня технического придатка к другому, еще более искалеченному существу, вернее, тоже машине. Бессмысленная жестокость. Не могу сказать, что я об этом не думал. Но я так ненавидел разрушителей, что новой пищи для ненависти мне не требовалось. Я думал, как помочь главному мозгу третьей планеты. Я сказал ему, но если бы ты стал рядовым существом, ты потерял бы многие из нынешних своих преимуществ. Ты и сейчас не бессмертен, но долголетен, а тогда над тобой витал бы призрак скорой смерти. Ты сполна получил бы не только радость, но и горечь жизни. И ты был бы лишен своего могущества, своей власти над пространством и звездами, своего проникновения в жизнь и мысли каждого существа, сопричастности всему живому. Всесилие твое неотделимо от твоей слабости. Ты подумал обо всем этом? Пошел бы на все это? Он скорбно ответил. Что власть, если нет жизни? Что всесилие, если оно лишь иновыражение слабости? И зачем мне ясновидение, если я даже притронуться не могу к тому, что так глубоко понимаю? Я повернулся к Лусину. «Громовержец, кажется, еще жив?»
«Умрет», — печально сказал Лусин. «Сегодня, если не уже. Спасения нет, мозг поврежден».
«Отлично, я хотел сказать, жаль бедного громовержца». Теперь скажи, ты бы смог пересадить дракону другой мозг, живой, здоровый, могучий, и тем спасти твоего питомца от смерти?
Конечно. Простая операция, делали посложнее в инфе. Новые формы.
Знаю. Уродливые боги с головой сокола. Я опять обратился к голосу. Ты слышал наш разговор. Вот тебе превосходная возможность обрести тело. Но сначала ты, разумеется, раскроешь пространство, поможешь восстановить звездолет и научишь нас работать с механизмами станции.
«Да, да, да!» — гремело и ликовало вокруг. «Да, да, да!»
«Тогда поздравляю тебя с превращением из повелителя пространства и звезд в обыкновенного мыслящего дракона по имени Громовержец».
«Я не согласен», — сказал он вдруг.
«Не согласен? С чем?»
«С именем. В мечтах я давно подобрал себе другое имя. Раньше оно выражало мою тоску, теперь будет выражать мое счастье.
Мы согласны на любое. Объяви его». Мозг торжествующе выдохнул.
«Отныне меня зовут Бродяга».